Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ольга Андреянова. Ольга, здравствуй.
Здравствуйте.
Оля, жизнь не поле перейти. Я не знаю хорошо твою жизнь. Я знаю эпизодично, знаю некоторые эпизоды из твоей жизни, которые были очень сложные. Но также знаю, что она не была вполне выстроенной, что легкой она не была.
Нет, моя жизнь была непроста. Моя жизнь была сотворена Господом для того, чтобы пройти этот тернистый путь и познать Его любовь, любовь настоящую, как любовь Отца. Вот, и я шла долго, уверенно.
Уверенно в себе?
Наверное, уверенно, да. Может быть, даже уверенно в себе, потому что по жизни как-то Бог мне давал такой силы быть никогда независимой ни от кого, ни от мужчины. То есть я никогда не полагалась ни на кого, я полагалась больше всего на свои силы и на свое понимание, что я не просто так здесь живу, потому что Бог мне дал жизнь тогда, когда мне было 2 года, и я даже была как бы на смертном поприще, или не знаю как, мне даже было уготовлено гроб и платьечко, которое мне мама сшила для смерти. Но так вот Богу было угодно, видимо, чтобы я на самом деле познала эту жизнь, прежде чем прийти к нему.
То есть ты не умерла в 2 года?
Я не умерла в 2 года, да. Это платье я сносила, как рассказала моя мама, и для нее был, конечно, шок, потому что когда она меня родила, и у нее спросили, кто у тебя дома, она сказала, что у меня дома 2 сына, и ей ответили, что ты родила дочку. А она, говорит, я повернулась, так как моя жизнь была не сладкая, и я, говорит, повернулась и посмотрела на тебя и сказала: Господи, моя ты великомученица, Ольга. То есть как бы она мне как дала вот такое какое-то наречение. Что?
А теперь давай перепрыгнем через много-много лет, и ты не забудь, на чем ты остановилась. Мы вернемся к этому месту. Твоя дочь тоже побывала на смертном одре в свое время.
Да.
А скажи вот этот фрагмент, потому что уж очень это похоже.
Дело в том, что не только моя дочь, даже сын, первый сын, который я родила, он тоже побывал на этом поприще. То есть видела моя мама это, видела я, видел мой отчим. То есть мой сын был 3 дня в такой коме, что никто даже не думал, что он выживет.
Но он был в коме, а твоя дочь была в морге.
А моя дочь, это да, это моя меньшая дочь, которую дал мне Бог. Я очень хотела, видимо, за те страдания, за те, может быть, даже грехи, которые я сотворила. Я молила Бога, чтобы этот ребенок у меня остался жив, и так как у меня было очень высокое давление, и врачи хотели как бы освободить меня от этого ребеночка, то есть уничтожить его, но Богу, видимо, было неугодно, и он оставил этого ребенка 960 грамм. Вот, я ее очень, конечно, бережно растила, и когда нам исполнилось 7 лет, у нас произошел такой случай, у нас была менингококковая инфекция, у меня дочь уже дома приняла образ покойника, врачи не хотели ее брать, скорая помощь не хотела забирать ее в больницу, но я почему-то настолько была уверена, что это не смерть, я сердце мое материнское не подсказывало, что это смерть ребенка, что это просто, видимо, было какое-то испытание не только для меня.
А тебе врачи сказали, что она умерла?
Нет, врачи не забирали на скорой помощи. Потом я как бы не знаю, каким методом, но согласился медработник забрать ее на скорую, сообщил, что везем ребенка в очень тяжелом состоянии. Но когда вышел доктор из реамобиля, он мне сказал: а чего вы ее сюда приперли? Он так спокойно сказал, несмотря на то, что я мать, что это мой ребенок. Он говорит, ее нужно в морг везти, зачем вы ее сюда привезли? И когда собрался консилиум врачей, всех врачей, то есть был нейрохирург, и он, оказывается, был верующим человеком, и он как-то подошел ко мне и сказал, что да, все врачи дают заключение о смерти, что накрыли ребенка с головой. Я стояла и говорила, что сердце мое материнское, оно не чувствует смерти ребенка. Ну, он меня понял, как мама, он говорит, бывает такое, я понимаю, я сочувствую вам. Ну, такой случай бывает в жизни, что вам нужно как бы принять это, и можно идти сообщать родственникам о смерти вашего ребенка. Мы ее вывозим в морг.
Ну, это очень крутые виражи. Тебя из гробика подняли, и ты стал носить платьице, которое тебе на смерть пошили. Ребенка сняли с него простынь, и он пошел жить. Это очень крутые виражи. Расскажи нам немного вот в своей жизни.
Жизнь моя была... Детство мое было, ну, как бы сказать... Я всегда задумывалась о том, что я не испытывала любви. Я жила, то есть как бы мама моя постигла такую не очень сладкую жизнь, и я старалась, что мне нужно быстрее уйти из этой семьи. Я как-то понимала, что мне нужно устроить жизнь, выйти замуж, и я старалась быстро устремиться к этому. И что как бы не очень хорошо получалось, потому что я понимала как бы изначально, что это уже грязь, что это неправильно. Но меня никто не настаивал на то, что я должна была выйти замуж красиво, чисто, что это вот искренне все должно было. Да, я как-то поторопилась, вышла замуж, и неудачный был такой как бы, то есть...
Олечка, ну здесь даже объяснять много не надо.
Да, много не надо.
Девушка, как которая бы... не получила любви в семье, она начнет ее сама выдумывать, придумывать в каком-то браке, нужном или ненужном, случайном, не случайном. Да. То есть она эту любовь будет клеить.
Да, я ее клеила, но клеила как бы неудачно. Опять блуд, грязь. То есть я старалась, думала, что меня должны любить так, как вот не любили никого, потому что я этого не испытывала, и мне это очень хотелось. И поэтому, конечно, один брак, второй брак, и все это, конечно, опять грязь, блуд, все, да. И потом, когда вот уже имея троих детей, я встретила одного человека, и я поняла, что это от Господа. Почему? Потому что этот человек был в заключении, и мы с ним познакомились просто как бы перед заключением, встретились несколько дней, и его посадили, дали 5 лет, и мы как бы...
Мы познакомились,
да,
буквально
случайно.
Буквально до того, как его посадили.
Да, до кого, как он уже был в бегах, и он знал, что он сядет, а я как бы об этом не знала. И когда он так глубоко, вот как-то вот я понимала, что это сильный человек, это тот человек, который меня будет любить, лелеять, вот... И я буду делать для него все. И он раз исчезает. И я узнаю, что он его посадили, ему дали 5 лет. Для меня, конечно, это было очень. Я думала, опять так жестоко поступила со мной судьба. И я как бы написала ему письмо, узнала адрес, узнала, когда у него суд, и пришла. То есть хотела бы там что-то передать ему, но от меня ничего не взяли, потому что я не жена и никто. Но я написала ему письмо, и я в письме написала: «Да хранит тебя Господь». И тогда я ходила в православную церковь, я положила такой календарик Николая Угодника и говорю, что пусть Бог тебя бережет, и если тебе будет трудно, пиши, я тебе буду отвечать. И положила такой листочек с поцелуями, губной помадой накрасила, положила такой листочек, который, о котором он мне сказал, что вся тюрьма прочитала твое письмо. И когда кому-то было плохо, написала жена, что его бросила, или там еще что-то происходило, все читали это теплое письмо, оно шло по всем камерам. То есть как-то они там его передавали, не знаю. И он говорит, я не мог писать тебе, потому что мне дали приличную сумму лет. И он говорит, и я знал, что ты молодая женщина. Мне тогда было 40 лет. Он знал, говорит, что ты еще можешь устроить себе жизнь. И я не думал, что я обременю тебя этим. Не стал как бы обременять. Но где-то там в душе у меня таилось, что... Глубоко мне запал этот человек, несмотря на то, что там его какое-то было прошлое, мне там рассказывали, настращали, что так и так. Не знаю, почему-то
поверила.
Где-то поверила. Да, поверила. И у меня ребенок, мой вот этот маленький, которая умирала, девочка, она тоже сказала, что она хочет такого папу, как Толя, что Толя сильный человек, что он не даст ей в обиду никогда. То есть как бы, ну, затаилось это в душе. И то есть когда я уже потеряла, можно сказать так, надежду, ну, не думала, что... Ходила в церковь, просила Бога, чтобы он его хранил, и все. И однажды, 2000 год, 24 июня, я подрабатывала, у меня много было работ, я подрабатывала во всех местах, снимала квартиру, было как бы вот чем платить за квартиру, и все. И Я работаю на работе, и у меня в 5 утра такое волнение. Я думала, у меня разорвется сердце. Я думала, что-то случилось с детьми. Я думала, что-то такое происходит страшное, что, думаю, сейчас вот известие какое-то получу. И вдруг, которая девушка не знала ни моего фамилии, ни имени, слышу, кто-то меня спрашивает. Думаю, вот все, что-то произошло. Сейчас вот мне скажут что-то страшное такое вот. Да, я никогда не думала, что это появится Толя. И я говорю, девушка, кто меня спрашивал? Она говорит, молодой человек, вернитесь, у нас работает такая женщина, оказывается. И я выхожу на улицу, я на заправке подрабатывала, я выхожу на улицу, стоит Анатолий. Вы знаете, это вот снег на голову. Я говорю, Толя, ты откуда? Он мне так рукой вверх показывает, говорит, оттуда, с небес я, мол. Я говорю, ты проездом или как? Он говорит, нет, я пришел, чтобы жить с тобой. Я
сколько
говорю,
лет прошло? Сколько
два
он посидел?
Года прошло, два.
Всего отдали сколько?
Отдали 7. Он попадает под амнистию. Вот. И...
А как он нашел тебя на заправке?
А письмо у него было. А это письмо я дала адрес моей подруге, ну, чтобы он писал на этот адрес, потому что я хожу по квартирам, а подруга живет в одном месте.
И он через подругу узнал,
и
как
да,
искать
и когда
тебя.
Когда я прихожу к подруге и спрашиваю, пишет он письма, думаю, она не дает, потому что он заключен, и ей не хочется, чтобы я связывала свою судьбу, все. Она говорит, да не пишет он тебе, поверь мне. И вот, и когда он пришел к ней рано-рано утром, прямо с поезда, вот с этим письмом, она говорит, я выхожу выгулять с собачкой, поднимается молодой человек, и ко мне в дверь. Я говорю, а что вы там хотели? Он говорит, а мне нужна Ольга Ивановна Замороева. Она говорит, здесь такая не живет. Он говорит, я так присел на порожке, то есть мне так, говорит, стало страшно, что я шел с такой надеждой, что я тебя встречу, увижу, и что как бы даже если ты вышла замуж, я, говорит, хотела очень тебя увидеть и показать вот это письмо, что она меня хранила там и поддерживала, и все. И она ему, когда сказала, что нет, он говорит, я все. Она говорит, я не могу дать вам адрес, где она живет. Я не могу, потому что я не знаю, что вы за человек, что вы себе представляете. Вот. И она говорит, я могу только сказать, где она работает. И вот он приехал на работу со своим братом, как бы подъехал, вот так вот получилось. И с этого дня мы не расстались. То есть с этого дня, 2000 год, 24 июня. Вот, я говорю, Толя, мне еще на работу, я работала массажистом. Он говорит, хорошо, я тебе довезу, вечером мы встретимся, обо всем поговорим. И мы вечером встретились, и он приходит такой в рубашечке уже как бы все. Я еще больше как бы, то есть, ну увидела вот что-то такое сильное, могущественное. И когда я вышла с ним на улицу, он говорит, ты знаешь, мне сегодня 40 лет. Он говорит, давай сходим в магазин, купим торт и придем к Анне. То есть как бы через них мы вот вроде бы как бы вот воссоединил нас. Господь, он мне так и сказал. Он мне достал вот это письмо, показал, сказал, что это письмо хранило его. И очень была большая надежда. Говорит, и когда было всем трудно, все читали, говорит, твое письмо. Все почему-то читали твое теплое письмо, так называлось оно в тюрьме.
Ольга, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Печальным взглядом тихо старея видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порою трудно нам разобраться, что небыль, что быль. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизни дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый-чистый жемчуг, словно чистый-чистый жемчуг, словно чистый-чистый жемчуг, Господу отдай. Смеются годы, нас украшая блеском седин. Мы все спешим, что-то успевая, и все грешим. Чужую боль редко замечая, чаще смолчим. К рукам Иисуса не припадая, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизни дар беспечно, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай. Словно чистый, чистый жемчуг, Господу отдай.
В эфире программа «Выбор», я ведущая Наталья и наши гости Ольга Андреянова из города Железнодорожного. Ольга, вот совершенно мгновенная встреча с этим человеком, Анатолий, да, зовут мужа? Он уходит в тюрьму через несколько дней. И такая же встреча внезапная, когда он возвращается. И вам в считанные дни понятно, что все вам подходит, и это как раз то, что нужно. Годы показали. Это не ошибка была?
Вы знаете, нет, годы показали многое, мы о многое протыкались, он уходил, он оставлял меня, то есть потом вновь возвращался, что-то искал, может быть, что-то, может быть, хотел, как бы думал, что это ошибка, все-таки у меня было трое детей, и у меня были большие проблемы с детьми, так как, может быть, в жизни когда-то, строя свою жизнь, я потеряла где-то отношение к своим детям, где-то потеряла любовь, потому что думала, что устрою себе жизнь, и у детей все будет прекрасно. Ну, знаете, жизнь, она такая, на самом деле, не поле перейти, а всякие преподносят свои какие-то сюрпризы, так можно сказать, да? Ну, думая о том, что устрою себе жизнь, устрою им. Это была, может быть, какая-то ошибка. И у Толи были какие-то такие всякие разные как бы отношения, и у детей, то есть какое-то недоверие к нему выражалось, потому что, ну, всякое было, да, но я считаю, что это не ошибка. Потому что благодаря этому человеку Господь меня освободил от блуда. Это самый такой грех был тяжкий для меня. Я понимала, что вот это вот был свет, это было какое-то очищение. И проходя через это, Бог вел нас с ним вдвоем.
Ну вот не будем далеко вперед забегать, в общем-то, совершенно счастливый конец, который сейчас. Давай все-таки поступенно. То, что вы до сих пор с ним живете, это уже ясно, что это судьба.
Да, да. Дело в том, что мы же жили не в браке с ним. И когда мы приехали на покаяние, это мы приехали в церковь Эммануил, где мы вышли на молитву покаяния, вышла моя меньшая дочь, а сын мой не вышел, вышел Анатолий, вышла я. Но я же молилась как за мужа, и мне так какой-то голос откуда-то издали о детях, о муже, как бы все, да, и мне такой голос: а о каком ты муже молишься? И знаете, я так обернулась, никто мне ничего не говорит, но где-то что-то, я слышу этот голос: а у тебя нет мужа, ты же в грязи, ты же в блуде. Мне так стало. Я просто вам не могу передать, что происходило в моей душе. Я говорю: Господи, милый Господи, я прошу Тебя прощения. Я прошу Тебя, Господи, выведи меня из этого ада. Я начала говорить Анатолию, что нам надо расписаться. Он мне начал говорить, что ну зачем, мы же живем, что нам мешает жить, и что даст тебе брак и печать в паспорте. Но для меня какой-то страх. Все, страх пред Богом, что я понимала, что я не могу просить ни о чем.
Ты вышла на покаяние, и в это время ты умудрилась за пару минут поговорить с Богом.
Да, то есть мне пришло такое откровение, что просто когда там мне хотелось плакать, и я не могла плакать, я себе что-то представляла такое страшное, даже иногда, может быть, одевала какой-то черный платок, чтобы выплакаться, чтобы вот растрогать свою душу, настолько она у меня была...
Траур.
Траур, да.
Ты одевала черный платок, у тебя был траур в душе.
Да, я представляла что-то такое, вот, что, чтобы могло меня заставить плакать, но даже это мне не могло заставить плакать. Так мне хотелось плакать, но тут у меня такие вышли слезы, что я даже не понимала, что это слезы. Это был кипяток. Это было такое горячее. Я понимала, я дала Господу обет, что, Господи, если даже Анатолий не захочет быть моим супругом, и у нас с ним не будет брака, я оставлю его, Господи, я даже дала число. Я даже дала то число. Я сказала, Господи, вот тогда-то, тогда-то, до 20 января 2006 года, и если это не получится, значит, все, я расстаюсь с Анатолием.
Я верю, что это событие было важным. Если ты запомнила число.
Да, да. И я, то есть, как бы встала утром, Анатолию говорю, ну что, мой робкий, если так у тебя не получилось, то я тебе говорила обо всем, и мы должны с тобой расстаться. Но он почему-то на работу не уходит, он мне говорит, ты знаешь, а я сегодня отрасился с работы, я хочу, чтобы мы пошли с тобой в ЗАГС и подали заявление. Я говорю, ладно, шутить, то есть не до шуток, потому что мне было так страшно, что я его теряю, что через что мы прошли, я его все равно теряю.
И Бога как-то уже узнала, и там
Бога
нельзя
узнала,
шутить.
И там нельзя шутить, и дети, и все. И я понимала, что, может быть, ему трудно со мной, потому что это мои дети, это мое страдание, это моя беда, и все. То есть как бы, может быть, даже и не беда, может быть, через этих своих детей, через это вот то, что постигло нас, я пришла к Богу, то есть и пришла искренне, не так бы как бы просто вот там, а пришла к Нему, пришла и отдала все свое, все свои невзгоды, все отдала в руки
Господа. То есть ты не
для Господа.
Праздника пришла, а как из огня выскочила,
да,
уже к Нему.
Да, я выскочила, я поняла, что я вышла не только даже как бы из огня, а может быть из какого-то подземелья, из того, где я не видела света, света, который дал мне Бог видеть, потому что я столько познала.
Вы пошли и расписались?
Да, мы пошли, подали заявление. В этот день мы купили себе кольца, в этот день мы купили ему костюм, мне купили платье. То есть платье такое, конечно, не белое, но все равно было вечернее. То есть мы подали заявление, и 13 января, начало года, мы пришли в ЗАГС, мы одели обручальные кольца. Вот. Но и опять же, это было не «вот тебе, Бог мне сказал». Ты просила мужа, я дал тебе его. И потом у нас было опять невзгоды, Толя решил от меня уйти, оставить меня. Даже тогда, когда мы заключили брак. Представляете, это было настолько, я говорила, я плакала, я рыдала, я говорила, Господи, я понимаю, и мне, и знаете, мне что было? Не брось его. Он говорил, я дал тебе, а теперь я буду смотреть, как ты будешь бороться за своего мужа. То есть... Настолько я слышала голос Бога, настолько я понимала, что это говорил Он со мной, потому что никто мне не мог сказать, никакая подруга, никакой друг, никто. Я знала, что это говорил Господь.
А как в это время судьбы детей развивались? Они уже были взрослые?
Да, дети у меня уже были взрослые. Дочка у меня была зависимая от наркотиков.
Старшая?
Старшая, да, дочь. Даже когда Толя пришел, освободился из тюрьмы, он мне хотел раскрыть глаза, что у меня дочь зависима от наркотиков, но я думала, что Толя хочет показать ненависть к моим детям и, то есть, хочет завоевать мною и как бы не понимала, что он раскрывает мне глаза, что
ну,
у меня дочь зависимая.
Хочет объяснить свою нелюбовь к твоим детям
этим. Да, да. Угу. Хотя это было откровенно его и искренне. Он хотел помочь.
А что, она могла прятаться как-то от тебя с этим? Она не жила с вами?
Она не жила с нами, да. То есть, когда она приезжала к нам в гости с молодым человеком, я понимала, что что-то с ней такое происходит, какая-то сонная, какая-то вялость, какое-то что-то вот такое, да, депрессия, какая-то агрессивность или что-то, да. Я говорю, Валя, что такое происходит? Она говорит, мам, ну не поспали ночку, но попили пиво. Ну, думаю, подумаешь, мы же тоже были молодыми, у нас тоже был праздник, присутствовало пиво, водка и все такое прочее. Я не думала, что это был наркотик. Я не думала, что это будет у меня. Я никогда не думала, потому что дочка у меня красивая, и я считала, что у нее должно быть все прекрасно. только не наркотик. Ни в коем случае. Но когда я узнала о наркотике, это было уже настолько трогательно, потому что она очень повязла уже, потому что это был героин, это было, в общем, все, что, наверное, мог пройти наркоман, она все прошла. Вот, это было страшно. Я неделю не могла выйти из комнаты, потому что я думала, что если я буду идти, мне все будут тыкать в спину, потому что только у меня, потому что я не думала, что это вообще все погрязло в это, вся страна.
Ты много этого всего не видела. Это как-то на твоей семье вдруг, да, вспыхнуло?
Ну, это, может быть...
Ну, ты не вникала в это все.
Не вникала, она приезжала, она была одета, она была обута, она была как бы сыта. У меня ничего она не просила, ничего не требовала. И я считала, что у нее все хорошо, все замечательно. Но уже когда, конечно, было все далеко, глубоко, не чисто, не хорошо, вот, у меня был последний позыв, я как бы повела ее в церковь. И в церкви, когда пришли, я обратилась к распятию Христа. Я очень рыдала, я очень просила, плакала, чтобы Бог обратил на нас внимание, что вот они мы, что вот какие мы есть, Господи, обрати на нас внимание, Бог мой, пошли, что ты можешь нам послать для спасения?
Как старую ткань тебе приходилось стягивать. Потянул с одной стороны, лопнула, потянул с другой, лопнула. Муж то и дело уходит, дочь в зависимости.
Да, но... И она увидела там такую книжечку, где было написано, что хочу спастись от наркотиков и алкоголя в церкви.
Угу.
В церкви, где мы были, это Савинская церковь. Я говорю, посмотри, может быть, что-то ты выберешь там, может быть, что-то... Хотя у меня больше всего было, я понимала, что это мой грех. Что это мой рюкзак тяжелый, куда я набросала столько кирпичей, угу. И я понимала, что нужно будет вынимать по маленькому мелкому камешку. Это настолько было вот тяжело мне, что я сразу стала понимать, что это моё упущение.
Ты сразу осознала, как много ты для этого сделала?
Да, я понимала, я как бы просила у Бога, и то есть у Бога при молитве я говорила, Господи, и дети мои, простите меня, потому что я понимала, что из рода в род этот рюкзак наполнялся, и что его придется освобождать, и это не вот тебе за один день, за один миг. Нет, это происходит до сегодняшнего дня. Но я понимаю, что все-таки Господь с нами, и что Он помогает выбрасывать эти камни. Трудно, тяжело.
И что за книжечку она выбрала в православной церкви?
Она выбрала, там маленькая такая брошюрка, там ничего не было написано, никаких молитв, ничего. Там просто было написано «Хочу освободиться от наркотиков и алкоголя». Она прочитала эту книгу, и буквально через неделю она приходит и говорит мне, «Я хочу уехать». Я думала, что это как бы выкачка денег, и думаю, может быть, ей нужны деньги. Я говорю, ты знаешь, Валечка, у меня нет денег, чтобы дать. Мне стало страшно, что куда она уедет, что будет дальше». Но она сказала, что она хочет уехать в реабилитационный христианский центр, город Ярославль, что она встретила ребят, которые были зависимы не один год, вот, что его звать Григорий и Михаил, вот, ребята эти. И я кому обратилась к первому, это к мужу Анатолию. Я говорю, Валя встретила так и так, я не знаю, кто это, что это. Он мне сказал, давай возьмем телефон, давай пригласим их домой, давай пообщаемся. Что это за ребята? Может быть, это последний наш шанс? Может быть, что-то... То есть он меня поддерживал, хотя как бы... Может быть, ему тоже было трудно в чем-то, но он меня поддерживал. Он по-любому меня поддерживал. Он хотел, может быть, донести как-то вот этим свое. То есть он всегда мне говорил, но я как-то все склонялась на то, что это не любовь к моим детям. Что он, то есть, как бы хотел меня от них, может быть, как-то... Вот этот страх, понимаете, да? Вот.
Ну, то есть ты реальности не хотела воспринимать из его уст.
Да.
Ты хотела утешения простого.
Да.
Ольга, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Издалека Я шла через сомнения и ошибки, и крест святой любила лишь слегка, слезам предпочитая блеск улыбки. Я шла к тебе через утраты боль, своим потерям узнавая меру, и слез моих живительная соль твоей рукой растила в сердце веру. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти. Ступая по воде, и руки мне протягивал с любовью. Как холодно и страшно в этой мгле, ты знал тогда, смывая грех мой кровью. Сегодня я спасенною душой смиренно пред крестом твоим склоняюсь. Прости за все, прости, Спаситель мой, вину свою осознавая каюсь. И смех, и слезы, горечь и тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти. И тоска переплелись в опасной круговерти. Как тяжела предательство рука, узнала я в холодном взгляде смерти. Я шла к тебе, Иисус, издалека.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Андриянова Ольга из церкви города Железнодорожного.
Я хочу еще немножечко рассказать о нашем Иисусе, о нашем Спасителе, через которого я очистилась, может быть, еще не до конца. Может быть, где-то еще есть какая-то самоуверенность, но благодаря Господу нашему, благодаря Иисусу Христу, нашему Спасителю, Он меня ведет чистыми путями, Он мне дает очищаться искренне, не так, как бы, может быть, как лицемеру, нет. Нет, это все идет чисто, это все идет открыто.
Расскажи, как это в вашей жизни с мужем произошло, начало? Как вы обратились, как мы обратились к живому, да.
К живому.
То есть я поняла вот по предыдущей вот нашей беседе, что вы искали, вы заходили, какие-то брошюрки покупали, в реабилитационный центр поехала твоя дочка. Это поиск. Как вы нашли с мужем?
Как мы нашли с мужем? Даже мой муж уезжал в реабилитационный центр, несмотря ни на что. Когда он ушел последний раз от меня, то есть мы расстались опять по каким-то неизвестным причинам. Но опять я считаю, что это дьявол. Он ведь не дремлет. Он ведь пришел убить и погубить, то есть хотел, может быть, забрать опять, то есть разбить нашу семью. Но Бог, он не отдает, что его. Он держит крепко в своих руках нас, потому что мы его дети, и мы искали его спасение, и он сказал, что я не отдам свое никому, потому что вы мои дети. И я понимала, что когда у мужа моего произошло такое, что он опять как бы очередной раз, вот такая уловка произошла, он был готов, чтобы вернуть, что он понимал, что я с Богом, и я не пойду ни на что, ни на какие больше как бы уловки, и он видел, что я твердо шла за ним. И он решил уехать тоже в реабилитационный центр, он уехал на Украину, он был там недолго, но этого, может быть, хватило ему, чтобы что-то понять глубже.
Ну, поменять хотя бы мышление, да?
Да, хотя бы поменять мышление, и все, да, но... И он каялся, он стоял на коленях, он плакал, он искренне раскаивался, он просил у меня прощения, то есть, что, может быть, даже никогда не происходило. И я понимала, что это было искренне, что это было, может быть, где-то не совсем глубоко, но я понимала, что Бог работал не только с ним, но и со мной, что он смотрел на меня, насколько он видел, что я люблю так, как любит он, что я настолько могу простить, как прощал мне все он, мои грехи, что настолько я могу быть смиренной или послушной к нему. И мы опять как бы, опять я понимаю, что это Господь, я понимаю, что это любовь его, это милость к нам. И то есть мой муж принял водное крещение, несмотря, я уже была с сыном, мы принимали водное крещение, у меня еще есть сын, взрослый, у нас тоже как бы еще есть вот такая вот зависимость алкогольная, мой сын тоже уезжал в центр, но недолго там был, то есть вот эти всякие вот...
А реабилитационные центры эти ваша семья не понаслышке знает?
Нет.
И сын, и дочка, сын, и муж.
Да, мы все узнали от тех ребят, которые там были, от тех, кто спасся. Мы до сегодняшнего дня с этими братьями, потому что это наша семья. Это наша
церковная семья.
Это наша церковная семья уже, да. И то есть и сейчас как бы муж, понимая о том, что это все Бог, это все он, он старается молиться о своих родных и близких. Он не стесняется об этом говорить, что он верующий. Он старается кому-то донести, что есть Бог живой. Он молится о моих детях, несмотря ни на что. Я слышу, как он молится. Я слышу, как он благодарит Господа, что Бог ему дал такую жену, как я. Он просит у Бога, чтобы Бог давал мне смирение, терпение, мудрости. И я могу об этом просить, и я могу благодарить Господа об этом.
Сколько лет вы вместе с Анатолием?
11, вот будет 11 лет.
И вот как я слышу из твоего рассказа, ты все эти годы боролась за него.
Боролась.
Боролась вручную, потом узнала Бога, уже узнала другой путь.
Да.
Как можно мужа завоевать, удержать. Да. Ну, а потом произошло так, что и он узнал Бога.
Да, и он узнал Бога. Он узнал Бога, видимо, потому что он понял, что Бог – это любовь.
Но с двух сторон-то легче кривое исправлять.
Да, и он понял, что мы можем победить вместе. Он понял, что мы можем бороться вместе за наше счастье, за нашу семью, за наших детей, за наших родных и близких. Но мы можем это делать по милости Господней.
Имея надежду.
Имея надежду.
Делать.
Имея веру. Имея спасение и зная о том, что Бог, Он всегда с нами. И мы открыто сейчас можем говорить, что нет ничего дороже Бога. Что Бог – это любовь, что мы можем всем открыто говорить об этом. Чтобы кто, может быть, сейчас где-то в отдалении от своих семей, может быть, кто-то сидит где-то далеко, там, где только есть решетка. Я хочу сказать, чтобы не теряли надежду, не теряли веру в Господа, чтобы знали, что Господь, Он милостив, Он всемогущ, Он любящий. Он тот Отец, который никогда не бросит.
И если Он выбрал тебя, Он тебя и из гробика, да, из детского поднимет. Он тебя проведет очень колючими путями, очень неудобными, да?
Путями. Да, у меня даже был такой случай, когда папа хотел зарезать маму. И даже в тот момент, несмотря на то, что я держалась за лезвие ножа, что он уже ударил один раз в грудь маму, то есть и мама моя осталась до сегодняшнего дня, маме 82 года, я смогла ей рассказать о Боге. То есть мама моя тоже знала, что есть Господь, она прошла тоже очень трудный путь, и она говорила, что когда у меня умерла меньшая сестра, то есть она утонула у нас, и 3 месяца мы ее не могли найти, и мама пришла в церковь, и она говорит, я подошла к распятию. Я говорила, Господи, если ты есть, то пусть моя дочь найдется на Троицу, чтобы я могла ее похоронить и знать, где ее место. И что вы думаете? На 3-й день Троицы нам пришли и сообщили, что нашли тело. И она как бы шла все равно, но она как-то шла так своей жизнью, не вникая, не читая ни Библию, ничего. Но когда я узнала о Боге, я не могла удержаться. Я приехала к маме, я рассказала, что Бог живой, что Бог нас любит. Я привезла ей Библию, она ее начала читать, она сейчас говорит, что Бог на самом деле живой.
Ольга, семья у вас очень большая, и она разбросана. Родители в одной стороне, трое детей, муж. Вот в разных... Вы по-разному шли разными путями, по-разному даже воспринимали Бога. Но в конечном счете вы подтягиваетесь к одному и тому же, к единому. Вот этому вот Богу, да, единому, да, в трех лицах.
Отец, Сын и Дух Святой. Больше ничего нет, потому что благодаря Господу нашему моя душа, она как бы настолько смягчилась, настолько я могу понимать чужую какую-то судьбу, чужую беду. И кто бы ко мне как ни обратился, и на работе, и где бы это ни было, я стараюсь рассказать о Боге.
Ну, давай я подскажу слова Давида. Моя душа успокоилась в Боге.
Да, моя душа успокоилась в Боге. Она нашла Бога, она нашла тот путь, который, видимо, долго искала. Вот, шла, спотыкалась, падала. Падала, может быть, как, знаете, есть говорят, что наркоманы могут там упасть в грязь или что-то. Нет, не только они.
Любой человек.
Любой человек. Любой, даже самый богатый, даже самый такой, может быть, которому ничего не нужно.
И человек, который независим,
да,
от наркотиков,
независим,
он также может упасть.
Он также может упасть, потому что не только наркотик – это грязь. Не только наркотик, не только игла, не только алкоголь. Не только. Даже то, что человек припадает к богатству и не видит вокруг ничего, не видит любви, не видит, не верит, что это, что есть Бог, и он живой. Потому что человек может ошибаться. Человек не может так прощать, как прощает Бог. Да? Человек может быть строить самоуверенно какую-то жизнь. Но несмотря ни на что, вот происходит вот такое, что человек припадает. Припадает на колени, припадает и знает, что он может воззвать к Богу, и Бог может вывести его даже из всякой депрессии, из всякого ада зла, потому что...
Ну и, скажем, даже из застенков, из которых он вывел твоего мужа, да?
Да,
вместо семи через 2 года.
Да. Я даже вот сейчас у нас есть такой молодой человек, Алексей, с которым я переписываюсь, он находится тоже в застенках, и туда он пришел не просто как бы вот так вот, знаете, раз и пришел, он пришел туда, он сам пришел, он сам сдался, он пришел, у него было 5 лет, он был в бегах, тоже много лет, но когда он познал Господа, ему немного надо было, он пробыл всего 3 месяца в реабилитационном центре, 3 месяца, и это ему хватило, чтобы познать всемогущего Бога, который настолько его
захватил,
что он даже нашел смелость пойти и сдаться, и сказать, что я вот был в бегах, и все. Ему дали срок, да, он уехал за 5000 километров отсюда, но и там он не теряет надежду. Он пишет такие письма. То есть мы с ним переписываемся, мы можем, мы только говорим о Господе. У нас больше не о чем говорить, потому что Бог – это спасение. И он молится, я знаю, что он молится за свою жену, она у него неверующая, он молится. И я верю, что Господь, он приведет и ее. Приведет, потому что пути Господни неисповедимы. Мы никто не знаем, у кого что может быть произойти сегодня, завтра, через час, потому что человек может быть сегодня быть здоровым, а завтра он не знает, каким он может быть.
Но наша надежда в
Боге. На Господа, да.
Ольга, спасибо. Спасибо за время, которое ты уделила для нашей программы. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор». Провела программу Наталья Чернякова и наша гостья Ольга Андреянова из города Железнодорожного. Запишите наш адрес. Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Я повторю слова.